Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня следующий текст в Евангелии от Иоанна. Откройте, пожалуйста, седьмую главу Евангелия от Иоанна, и будем читать с вами с 40 стиха до конца главы. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 40 стиха. Как вы помните, в прошлый раз мы с вами изучали три стиха, 37, 38, 39, где Иисус Христос в последний день праздника встал в храме и провозгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И далее в 40 стихе мы читаем: «Многие из народа, услышав эти слова», то есть проповедь Христа, «говорили: Он точно пророк. Другие говорили: Это Христос. А иные говорили: Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и те сказали им: «Почему вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи одним из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Достаточно длинный текст. Молитесь, пожалуйста, чтобы Бог помог нам понять истины, которые Бог заложил в этом тексте. Каждый, кто начинает смотреть на Христа по-настоящему, рано или поздно столкнется с атакой и давлением со стороны мира. Под миром мы подразумеваем систему зла и людей, которые живут в системе зла и подчиняются миру. Это давление со стороны мира вполне объяснимо, прежде всего тем, что каждый из нас определенное время прожил в мире. И прожив часть своей жизни в этой системе зла, человек прикипает, прилепляется к отношениям с другими людьми. И когда вы поворачиваетесь ко Христу, обычно бывает то, что те люди, которые окружали вас, которые уже за время общения с ними стали близкими к вам, они остаются также в неверии. Итак, вы поворачиваетесь ко Христу, а ваше окружение остается в неверии. И так как эти связи с неверующими достаточно крепки, они начинают тянуть вас в противоположную сторону от Христа. Поэтому в этом смысле связь с миром таит в себе опасность для каждого верующего человека. И эта опасность существовала во все времена. Еще в Ветхом Завете Бог, избрав израильский народ, оградил его посредством закона от того, чтобы другие народы не могли увлечь и склонить его народ, взятый в удел. Закон служил своеобразной оградой вокруг израильского народа, но, к сожалению, еврейский народ постоянно, образно говоря, старался перелезть через ограду закона. И как только они перелезали через ограду закона, они начинали смешиваться с другими народами, они склонялись к идолопоклонству, уходили в грех, и следовал суд от Бога. В эпоху Нового Завета мы видим, что опасность влияния мира осталась, поэтому апостол Иоанн в первом послании предупреждает церковь: «Дети мои, храните себя от идолов». То же самое говорил Иисус. Он предупреждал в Евангелии от Матфея, 10 глава, 36 стих, «И враги человеку домашние его». И Он постоянно говорил, чтобы следовать за Мною, вы должны возлюбить Меня всем сердцем, вы должны Меня превознести, вы должны возлюбить Меня больше ваших родственников, родных, близких, матери, отца, детей. И невозможно следовать за Мной, если вы не возлюбите Меня больше всего в этом мире. Господь, конечно же, не призывал нас выйти из мира, иначе как бы мы могли возвещать Евангелие? Нет, мы не подражаем с вами монахам, которые решили изолировать себя от мира, мы остались в мире, потому что иначе бы церковь не могла бы осолять этот мир, освещать этот мир. Поэтому мы остались в мире, Бог поставил церковь в мире, но при этом Он хочет уберечь церковь от влияния мира. Бог в Иисусе Христе призывает нас быть светом, потому что свет разгоняет тьму, а тьма – образ греховности, свет – образ святости. Бог призывает нас быть солью, потому что она проникает вглубь и уничтожает бактерии, обеззараживает и сохраняет от гниения. Но в то же самое время все мы живые люди, и мы, как я уже говорил, так или иначе привязаны к людям этого мира родственными, дружескими, социальными связями, общественными связями, деловыми связями. И во время наших ежедневных отношений с неверующими людьми, хотим мы того или нет, они оказывают или пытаются оказывать на нас влияние, определенное влияние. И как верующие должны учиться тому, как преодолевать это влияние. И не только преодолевать, но вместо того, чтобы позволить неверующему миру влиять на нас, мы должны оказывать влияние на окружающих нас людей. Конечно, это не всегда бывает легко, но мы призваны освещать и осолять тех, кто вокруг нас. И в силу нашего призвания быть светом и солью, мы нуждаемся в ободрении и ясном понимании, что мир будет атаковать нас. Мир будет атаковать всякое наше изменение ко Христу. Имеется в виду, как только в нашем сознании появится правильное понимание Христа, как только мы начнем по-другому относиться ко Христу, как только мы начнем восхищаться Христом, обращаться ко Христу в молитве, жить согласно Писанию, мир тут же будет атаковать нас. Мы должны это ясно понимать. И сегодня в Евангелии от Иоанна мы увидим, как мир атакует духовные изменения в человеке. Мир не проходит мимо, он замечает это и пытается сразу же затоптать всякий росток веры в нашем сердце. Он хочет вырвать веру из наших сердец. И нам необходимо осознать, что как только мы поменяем отношение ко Христу, мир тут как тут. И мир проявляет себя либо в лице ваших дорогих родственников или ваших друзей, либо через начальников или подчиненных, либо со стороны соседей или давних знакомых. В нашем тексте, который мы уже прочитали, мы видим, как мир в лице иудаизма, лидеров иудаизма, начинает атаковать тех людей, у которых произошло изменение в отношении Христа. Интересно, что Иоанн очень часто упоминает вместе фарисеев и первосвященников. До появления Иисуса Христа на арене Израиля фарисеи и первосвященники, которые относились к саддукеям, были постоянные противники. Они постоянно соревновались, атаковали друг друга. Но как только Иисус Христос вышел вперед, фарисеи и первосвященники соединились вместе. Иоанн очень часто подчеркивает эту связь. Когда он говорит о фарисеях, он говорит о первосвященниках, тем самым хочет подчеркнуть, что этих людей, эти две группы, которые постоянно спорили между собой, объединила ненависть к Иисусу Христу. Так вот, первосвященники и фарисеи были напуганы верой людей. Об этом мы прочитали в 7 главе, в 31 стихе. Те люди, которые услышали речь Христа, они начали менять свое отношение ко Христу. И чтобы избежать того, чтобы эти люди стали поклоняться Иисусу, первосвященники и фарисеи отправляют группу служителей из храма в храм для того, чтобы они остановили Христа. Кто были эти служители? Обязанности служителей в то время выполняли левиты. Они должны были поддерживать порядок в храме. Если возникал какой-либо спор в храме, например, какая-то дискуссия по поводу религиозных вещей, и вдруг появлялся беспорядок, должны тут же были явиться левиты, которые должны были локализовать источник беспорядка, убрать этот беспорядок в храме. Итак, команда левитов была отправлена за Христом. Скорее всего, это были ребята не только те, которые умели хорошо петь. Наверняка у них были накачаны мышцы. Было бы бессмысленно ставить во главу охраны или охранниками людей, которые умели только хорошо петь. Наверняка это были сильные люди. Так команда левитов была отправлена за Христом, чтобы схватить его. И об этом мы читаем в 32 стихе. Посмотрите, 7 глава, 32 стих. «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его». Но к огромному разочарованию фарисеев и первосвященников служители не только не схватили Иисуса, но были глубоко тронуты его проповедью, той самой проповедью, где он призывал жаждущих прийти к нему и пить. Посмотрите 45 стих. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи терпели поражение за поражением. Их планы по аресту Христа лопались, как мыльные пузыри. Мало того, что часть народа начинала следовать за Христом, мало того, что часть народа слушали проповедь и желали уже поклоняться Христу, их ближние соратники, те телохранители, те охранники, у которых были накачаны мышцы, которые могли противопоставить или противостоять против Христа, они стали менять свое отношение к Иисусу Христу. И давайте сейчас с вами постараемся понять, что стоило в тот момент левитам изменить свое отношение ко Христу? Что пришлось преодолеть тем, кто высоко оценил Христа и не стал об этом молчать? Находясь тогда в храме на празднике кущей, эти левиты вместе с толпой слушали проповедь Христа. И слова этой проповеди проникли прямо в сердце этих людей. Слова Христа повлияли на них так, что они отказались выполнить приказ первосвященников. И более того, они пришли и открыто провозгласили свое изменение в отношении Христа. Мир атаковал их с разных сторон. И мы увидим с вами 6 атак, которые могут обрушиться на вас, как только вы измените свое отношение ко Христу. 6 атак, которые могут обрушиваться на вас, как только вы по-настоящему измените свое отношение к Иисусу Христу. После того, как Христос ясно проповедовал о том, что Он источник, что Он может утолить духовную жажду, со стороны народа покатилась волна разногласий и непониманий. Одни увидели во Христе пророка, другие увидели во Христе Христа, а третьи сказали: да он вообще никто. Посмотрите 40 стих 7 главы, 7:40. Многие из народа, услышав эти слова, говорили: он точно пророк. Скорее всего, в толпе были люди, которые до этого оказались в пустыне, когда Иисус, помните, умножил хлеб и накормил эту толпу. Скорее всего, эти же люди пришли сюда, в храм, и вдруг они слышат проповедь Христа. Он говорит: «Жаждущие, придите ко мне и пейте». Итак, они помнят, Иисус накормил 5000 человек, а теперь Он говорит: «Я есть вода», или «Я могу вас напоить водой». И у них сразу же возникла ассоциация. Скорее всего, они стали сравнивать Иисуса Христа с Моисеем. Ведь через Моисея Бог поил людей и кормил манной в пустыне. И поэтому они стали сравнивать его с Моисеем. И они вспомнили слова из книги Второзакония, 18 глава, где Моисей прорекал, что придет пророк. Там написано во Второзаконии, 18 глава: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю Ему. Итак, были люди, которые увидели ясную параллель и сравнили Христа с Моисеем. И, скорее всего, они увидели в Иисусе Христе пророка. Поэтому они сказали: «Он пророк». Также в толпе были те, кто увидели во Христе Мессию. Мы здесь же читаем 41 стих. Другие говорили: «Это Христос». На самом деле хочется верить, что они поняли, что на самом деле перед ними стоит Христос. Интересно, что когда евангелист Иоанн описывает людей, у которых произошли духовные изменения, когда он некоторых людей называет верующими, на самом деле мы узнаем, что в конце или после они не были верующими. Так много раз происходило во второй главе, будет в восьмой главе. Иоанн говорит: они были верующие, или вот верующие подошли ко Христу, а потом Христос говорит: а вы дети дьявола. Возможно, и здесь люди, которые говорили, что Он Мессия, на самом деле до конца не осознавали, кто стоит перед ними, или до конца не понимали о том, что же значит «пришел Мессия». Но были те, кто открыто отвергал Христа. Посмотрите конец 41 стиха. Они говорили: разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Интересно, говорили очень правильно. На самом деле эти люди говорили очень правильно. Он должен прийти из Вифлеема, он должен быть от семени Давидова. Но мы с вами уже проходили эту тему. Люди говорили правильно, но правильное понимание Писания не помогло им увидеть в Иисусе Христе Христа. Итак, когда в той толпе мнения о Христе разделились, были те, кто серьезно задумался, но были те, кто отказались верить, это привнесло некую сумятицу, некую неразбериху в отношении Христа. И это видели левиты. Это видели левиты. Это не могло ускользнуть от их внимания. И такие разногласия о Христе могли смутить служителей. Они могли бы сказать: тут действительно ничего не поймешь. Одни в народе говорят: это Христос, другие говорят, что Он никто. Слушай, что нам разбираться? Давай схватим Христа, отведем Его куда нам нужно, и все. Зачем нам голову ломать, Христос Он или не Христос? Но они не стали так думать, и сердце их твердило одно. 46 стих. Никогда человек не говорил так, как этот человек. И первое, как будет атаковать вас мир, братья и сестры. Мир будет атаковать вас множеством мнений о Христе. Вы должны быть готовы к плюрализму мнений о Христе. Пестрота мнений может смутить вас. Особенно бывает трудно вначале тем, кто только решил следовать за Христом. Религиозный туман, который витает в современном обществе, будет создавать определенное напряжение в вашем уме. Потому что мы все хотим ясности и однозначности, и мы хотим, чтобы было все просто и однозначно. Я думаю, вы так же думали, особенно в начале, когда вы появились в настоящей церкви, вы думали: как-то все странно. Ну слушай, если вера одна истинная, почему столько много вер? Если церковь одна истинная, почему столько много церквей? Как-то все сложно. Слушай, может быть, на самом деле вообще истины нет? Понимаете, о чем я говорю? Это многообразие мнений о Христе, оно будет атаковать вас. Мир косвенно через многообразие мнений будет атаковать вашу истинную веру. Реальность, к сожалению, другая. Только в христианстве десятки, если не сотни разных течений. И нам надо справиться с этим. Мы должны иметь силу преодолеть смущение от такой пестроты религиозных воззрений. Можно назвать несколько причин такого религиозного разнообразия в мире. Несколько причин. Первая причина – испорченное греховное сердце человека. Испорченное греховное сердце человека. В послании к Тимофею, во 2 Тимофея 4 главе сказано, что люди будут выбирать себе учителей, послушайте, которые бы льстили их слуху. Вот почему так много течений и даже в христианстве. Люди выбирают не то, что истина, а то, что им больше нравится и что им больше по вкусу. Комфорт и непосягательство на греховную жизнь – это то, что предлагает современные горе церкви. Вы можете найти много таких церквей, вы можете туда приходить, но при этом оставаться в грехе, вы можете участвовать в причастии, но при этом избивать дома жену, вы можете изменять жене, жена может изменять мужу, но при этом вы придете, заплатите, поставите свечку, и вы можете присовокупиться к крови Христа, как они говорят. Одна из причин. Люди будут выбирать себе удобные церкви, которые бы не обличали их в грехе, которые бы не заставляли их и не привлекали их к святой жизни. И появляются те люди, которые умело манипулируют религией, говорят: слушай, вы в церкви, все нормально, живите как жили, главное, приходите в церковь и не забывайте, пожалуйста, денежки вложить. Еще одна причина этой религиозной пестроты – это работа дьявола. Его цель – вводить в заблуждение. Тут же в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 44 стихе, Иисус говорит фарисеям о характере дьявола. Он говорит: ибо он, то есть дьявол, лжец и отец лжи. Послушайте, дьявол распространяет ложь. Это его задача, это его сердце. Он не может по-другому. Вот как мы дышим, как мы нуждаемся в еде и в пище и в питье, так же дьявол, он воспроизводит ложь. Он не может по-другому. Он хочет, чтобы люди придумали себе удобных богов. Он хочет смутить нас, отвлечь от истины во Христе. Мусульманство, иудаизм, буддизм. Нет сомнений, к этому дьявол напрямую приложил свою руку. Сотни тысяч, если не миллионы людей, обмануты врагом душ человеческих. Помните притчу о плевелах и пшенице? Иисус рассказывал в Евангелии от Матфея, 13 глава, «Царство Божье или Царство Небесное, подобно человеку, который пошел на поле, посеял семя. Ночью пришел враг человека, посеял другое семя. Это было вовсе не семя полезное, это были плевелы. Зашла хорошая пшеница, и в это же время поспели и плевелы, они также поднялись. Пришли рабы к человеку и сказали: слушай, враг твой посеял плевелы, надо пойти и выдергать. Он говорит: подождите, придет день, когда будет жатва, сейчас не надо, потому что вместе с плевелами выдергаете настоящую пшеницу. А потом Иисус дальше в Евангелии от Матфея объясняет суть этой притчи. Он говорит: поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Далее он говорит: враг, посеивающий их, есть дьявол. Слушайте, дьявол не дремлет, он сеет, сеет, сеет. Тысячи лет уже сеет. Вот почему так много мнений о Христе. Вот почему так много течений, пестроты. Вот так, почему много религий. Итак, испорченное греховное сердце, когда люди выбирают себе учителей. Второй, дьявол работает, чтобы было много всего. Третье, может быть, некоторых это удивит, а почему же так? Это допущение Бога. Смотрите на это множество религий, как на допущение Бога. Не думайте, что Бог здесь не контролирует, что Он удалился и говорит: ну уж ничто не могу поделать. Бедные мои христиане, они ходят вот и никак не могут разобрать, где истинная церковь, где не истина. Ну ничего не могу поделать. На самом деле не так. Бог использует грех людей для блага своего царства. Бог допускает этому быть. Такое разнообразие воззрений, ничто иное, как начало суда от Бога. В послании Иуды Бог говорит о тех, кто вкрадывается в среду церкви. Смотрите, что там написано. Послание Иуды, 4 стих. Об этих людях: издревле предназначенные к сему осуждению. Послушайте, еще в древности, еще когда этих лукавых людей не было, когда не было сект и не было этих множества течений, Бог уже издревле предназначил этих людей, которые стали бы вносить пестроту мнения о Христе, ересь о Христе. И потом эти люди, оказывается, по словам апостола Иуды или автора послания Иуды, эти люди предназначены к осуждению. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, там написано о беззаконнике, о человеке греха, который выдвинется на арену современности. Это будет в будущем. И далее он говорит, что многие люди пойдут на поводу этого антихриста, этого человека греха. И дальше написано, на самом деле, согласно второму посланию Фессалоникийцам, Бог пошлет заблуждение этим людям, чтобы они пошли вслед антихриста. А знаете почему? Вот почему. За то, что они, 10 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцев, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Люди слышали истину о Христе, люди слышали проповедь, как вы сейчас, и потом по какой-то причине они решили не принимать проповедь о Христе. И тогда написано, и за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Поэтому я могу смело сказать вам, братья и сестры, пестрота мнений, разнообразие мнений, столько течений в мире – это начало суда для тех людей, которые не ходят в истинную церковь. И более того, я хочу вам сказать, даже в истинной церкви Бог испытывает наши сердца. Он смотрит на нас, как мы будем ли мы увлекаться ветром учений. А появится какой-то человек и скажет, слушай, пойдем в ту церковь, там веселее. И сразу вы можете отреагировать, либо духовно, сравнив Писание, либо вы увлекетесь ветром учений. И этим самым вы покажете, что вы не возлюбили истину и ушли от истины. И тогда вы привлечете на себя суд от Бога. Итак, пестрота мнений, разнообразие течений – это не только причина испорченности сердца человека. Не только проблема в том, что дьявол сеет, но проблема не проблема, а допущение Божье. Бог испытывает сердца истинных людей и совершает суд над неистинными поклонниками Христа. Возвращаясь к нашей теме истории, мы узнаем, что такое разнообразие мнений о Христе не смутило тех левитов. Если вы от Бога, Он даст вам способность преодолеть, как тем левитам, и они приняли и изменили свое отношение ко Христу. Но мир не пассивен. Мир продолжает атаковать эту команду левитов. Мир будет атаковать вас физически из позиции власти. Это второе. Первое. Мир будет атаковать многообразием или пестротой, или многообразием мнения о Христе. Второе. Мир будет атаковать вас физически из позиции власти. Посмотрите 43 стих и 44. «Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, кого его, Христа, но никто не наложил на него рук». Здесь мы видим физическое давление на Христа. Буквально они простирают свои руки, они хотят схватить его, заломать ему руки, увести его. Но Бог хранит его. В 45 стихе давления мы видим давление со стороны власти. Посмотрите, итак, служители возвратились к первосвященникам фарисеям, и эти сказали им, почему вы не привели его? Смотрите, видно, как фарисеи пользуются своей властью, начинают давить на левитов, а почему вы не выполнили приказание? Итак, давление физическое, давление со стороны власти. В этой главе несколько раз люди порываются схватить Христа. 7 глава, 1 стих, иудеи искали убить его, Христа. 30 стих 7 главы, искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час. 32 стих в 7 главе, послали фарисеи, первосвященники, служителей схватить его. 44 стих, некоторые из них хотели схватить его. Мы видим постоянное физическое давление на Христа. Постоянное физическое давление на Христа. Я не знаю, как бы я себя ощущал. Представьте себе, Христос проповедует, и тут из толпы выходят люди, которые хотят заломать его, схватить его. Вот если бы я сюда вышел и знал, что кто-то из вас хочет меня скрутить и увести отсюда, я не знаю, как бы у меня получилось проповедовать. Христос проповедует, учит смело, не боясь. Злость время от времени прорывалась наружу и выплескивалась в попытке насилия. Мы видим старый греховный метод, которым пользуется мир. Послушайте, мир пользуется этим методом. Нет человека, нет проблемы. Они думали, что если только убрать Христа, сразу же исчезнет то, что угрожает их комфортной греховной жизни. Ведь больше не будет никого, кто бы открыто критиковал их и обличал. И такое давление переживал не только Христос. Это переживали пророки, первые ученики. Послушайте, с физическим давлением сталкивается в той или иной мере каждый верующий. Переживали пророки, первые ученики, апостолы. 11 из 12 апостолов, братья и сестры, я здесь. 11 из 12 апостолов были убиты. Они умерли насильственной смертью. Мир постоянно использует метод для того, чтобы атаковать вас, для того, чтобы атаковать ваши изменения ко Христу. Тысячи христиан первых веков. 2 Тимофея 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Но при этом мы видим, как во всей этой ситуации рука Бога Отца хранила Христа. В этом Евангелии вновь и вновь повторяется одна ясная идея. Послушайте, после того, как люди хотят схватить Христа, дальше звучит: «Не пришел час, не пришел час». Искали схватить, 30 стих, но еще они не смогли схватить, потому что еще не пришел час его. У Бога был определенный план в отношении Христа. Послушайте, очень важная идея. Никто не мог нарушить план. И даже люди, которые хотели забежать вперед плана Божьего, они не могли ничего сделать со Христом до времени, когда Бог определил умереть Христу. И это также относится к нашей жизни. Мы должны знать, что метод мира – это метод силы и давления. И даже бывают случаи, когда верующих убивают. Но важно знать, что никогда не бывает случайных смертей, тем более смертей христиан, тем более если христиане умирают за Христа, никогда не бывает случайных смертей. 29 сентября, неделю назад, в интернете появилось сообщение. Вчера сожгли 20 церквей в Индии и планируется сжечь еще 200 церквей. Через 24 часа хотят убить 200 пасторов. Молитесь, пожалуйста. Это сейчас происходит. Из интернета прочитаю. Местные миссионеры сообщают, что жестокость и ненависть растут. В соответствии с последними данными погибло уже около 1000 христиан. По официальным данным эта цифра составляет всего лишь 25 человек. Во время беспорядков было сожжено более 2000 домов, разрушено более 600 церквей. Весь район Кандамал, где христиане считались большинством, практически полностью уничтожен. Более 20 тысяч христиан вынуждены скрываться в лагерях для беженцев. Гонения усиливаются. Правительство штата Ориса не предпринимает никаких действий, чтобы остановить беспорядки, которые уже распространились на 5 других штатов Индии. В штате Карнатака уже разрушено 16 церквей, в штате Тамилнаду 3. Это то, что происходит сейчас с христианами, с братьями и сестрами. Мир будет атаковать нашу веру во Христа, будет атаковать наши изменения ко Христу, и он будет прибегать к силе и давлению, и мы должны быть готовы к этому. Но согласно Римлянам 8 главе, все содействует ко благу, верующим в Бога все содействует ко благу. Поэтому не будем говорить так, как некоторые христиане. Я часто слышу от некоторых христиан, если у кого-то какая-то проблема случается, они говорят: «Не повезло. Ой, слушай, ой, какой бедный, ой, как не повезло». Или сейчас некоторые слушают: «В Индии гонения», вы думаете: «Ой, как хорошо, что в Индии не живу». Послушайте, случайности нет. Бог знает о том, что на вас будет оказано давление. Он сам это переживал постоянно. Мир будет атаковать вас с позиции власти и силой. Но вы должны знать об этом и преодолевать это. В нашей истории группа левитов, служивших при храме, выдержала и это. Несмотря на то, что их могло ожидать то же, что и Христа, если они последовали за Христом, открыто стали говорить, что они поддерживают Христа, их тоже могли гнать. Мы видим, как власть, имеющие фарисеи, стали давить на них, но они смело говорят, 46 стих, Никогда человек не говорил так, как этот человек. Третья атака, которую вы можете пережить со стороны мира. Мир в лице ваших друзей, родных и близких будет говорить вам, что вас обманули. Что вас обманули. Посмотрите 47 стих. Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились?» Фарисеи сказали кому? Левитам. Левиты приходят, говорят: «Никогда человек так не говорил, как этот человек». А в ответ слышат от фарисеев следующее: «Неужели и вы прельстились?» С этими словами они обратились к левитам. «Вы прельстились», либо точнее, «вы обманулись, вас обманули». «Вы изменили свое отношение ко Христу?» «Да вас хорошо обманули!» Интересно, что фарисеям с помощью этого аргумента удалось настроить народ против Христа, и многие отвергли Христа только потому, что они поверили, что Иисус – обольститель. Посмотрите, здесь же 7 глава, 12 стих. «И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили – нет. Но...» Что там написано? Следите по Библии, пожалуйста. Братья и сестры, посмотрите ваши Библии. Еще раз прочитаю. «И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ». Это то, что говорили о Христе. Вот как работает дезинформация. Люди, которые имеют определенную религиозную власть, распускают слухи о том или о тех, кто им не угоден. И у многих формируется ложное мнение о истине и о христианах. Вы помните, раньше на вахте здесь дежурила одна очень приветливая женщина. Я забыл, как ее зовут. Она всегда улыбалась, когда мы приходим на служение. Мне тоже всегда улыбалась. Когда я задерживался здесь на неделе и ждал кого-то из вас, чтобы встретиться здесь на вахте, она даже поила меня чаем. И у меня было много возможностей рассказать ей о Христе. Мы читали Библию, я ей объяснял, кто такой Христос. Она совсем соглашалась. Но я чувствовал, что между мной и ей стоит какой-то барьер, мешающий просто, чтобы истина зашла в ее сердце. И чем больше я разговаривал с ней, в один момент чаще встречался, общался, я понял, что стоит между мной и ей. Какая преграда выстроена, оказывается. Она ходит здесь, поблизости, в какой-то православный храм. Так вот, священник, который служит в этом храме, он сказал: «Все, что не православие, это плохо. И все, кто не православные, лгуны и обманщики». Этого было достаточно ей, чтобы она ни шагу не ступила сюда на служение. Интересно, что эта женщина сама рассказывала, как батюшка носит огромные сумки после каждой службы. Она мне сама шепотом рассказывала, какая коррупция в церкви. При этом это не мешало ей продолжить ходить в этот православный храм и ни шагу не ступить сюда. Я говорю: «Вы видите меня с сумками вообще? А что вам мешает прийти сюда?» Одна причина. Она поверила, что мы лжецы и обманщики. Возможно, ваши друзья, услышав о том, что вы ходите в нашу церковь, начали говорить вам, что вы легко поддаетесь влиянию со стороны. Что в той церкви, куда вы ходите, проповедник – настоящий гипнотизер. Он просто хорошо знает психологию, он влияет на вас, обманывает вас, и поэтому вы ходите в эту церковь. Вы вообще бедные люди, вы обмануты, вас обольстили. Послушайте, мир поступает точно так же. Люди, 1000 лет прошло, 2000 лет, а мир также атакует веру во Христа. Также вас будут атаковать. Говорить, что вас обольстили. Метод тот же самый. И они хотят вас вернуть к себе, чтобы вы опять стали, как и все в этом мире. Итак, мы услышали о 3 атаках. Множество мнений о Христе, физическое давление или давление со стороны власти, дезинформация о том, что вы обмануты, ложь о том, что вы обмануты. 4. Мир будет атаковать вас, ссылаясь на авторитетных людей. Посмотрите 48 стих. «Уверовал ли в него кто из начальников или фарисеев?» Они продолжают обрабатывать левитов. Левиты пришли, говорили и говорят: «Никогда никто не проповедовал так о Христе. Никто никогда не проповедовал так, как Христос». И тогда И тогда они услышали, 48 стих, уверовали ли в Него кто из начальников или из фарисеев? Есть люди, которые принимают в свое сердце слово, но затем, поняв, что все великие религиозные деятели, те, которых можно постоянно видеть на экранах телевизоров, те, которых можно видеть в обществе, вращающихся среди политиков, этих людей нет в нашей церкви. Посмотрите, какой известный Папа Римский или Алексий II, но про нашу церковь нигде ничего не слышно. Такие люди не пойдут в церковь, где нет авторитетных людей, потому что они зависимы от мнений великих людей мира сего. И фарисеи знают это, что есть люди, которые хотят больше видеть авторитетов впереди. И они говорят: слушай, никто же из фарисеев, из нас никто не уверовал. Вы что, вы поддались на слова этого Христа? Интересно, что был момент, когда даже в нашей церкви пошли по этому пути. Помните евангелизационную программу, когда многие по телевизору звезды выступали и говорили о том, как хорошо быть с Иисусом Христом? Помните? Певицы, футболисты, все, кто только был готов. Христос изменил мою жизнь. И мы думали, что толпа людей пойдет, хлынет просто в нашей церкви. Но на самом деле плохо, когда неверующие люди ищут авторитета в этом мире, но еще хуже, когда верующие пытаются представить авторитет из этого мира, чтобы люди поняли: ой, слушай, Евангелие – это здорово. Если Пугачева верит в Христа, слушай, надо пойти в эту церковь. Пятое, как мир будет атаковать вас. Мир будет атаковать вас с презрением, говоря о простых людях, которые уверовали во Христа. Мир будет атаковать, говоря с презрением о простых людях, которые уверовали во Христа. Посмотрите 49 стих. Фарисеи продолжают обрабатывать левитов и говорят: но этот народ невежда в законе, проклят он. Буквально, но этот народ... В греческом есть разные слова, которые обозначают народ. Здесь написано буквально «толпа черни». Но это толпа невежды в законе. Они прокляты, высокомерие фарисеев. Они приклеили народу ярлык толпы. Раввины считали простых людей невежественными и нечестивыми, в отличие от них самих. Говоря о том, что народ невежда, они имели в виду, что простые люди не знают Писания, и более того, они отказываются исполнять те постановления, которые сами же фарисеи придумали. Если вы придете в нашу церковь, или вы уже находитесь в нашей церкви, то обнаружите, что здесь нет депутатов, здесь нету министров, здесь нету писателей или великих музыкантов, здесь нету мэров, генеральных директоров. Как Павел об этом пишет в первом послании к Коринфянам? Посмотрите, 26 стих, «Братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». И тут же Павел дает объяснение. Он говорит: почему, когда вы придете в нашу церковь, вы увидите бывших наркоманов, бомжей, обычных работяг. Почему? Он объясняет. 27 стих 1 Коринфянам 1 главы. «Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и ничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». А какова цель у Бога? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Люди будут презренно говорить о толпе, о народе, о тех людях, которые окружают вас. Они будут говорить: слушай, посмотри, кто тебя окружает в церкви. Эти люди, они ничего из себя не представляют. Ты попал под обольщение, и более того, твоя компания обычных работяг, бомжей и наркоманов. Ты в какую церковь ходишь? Надо ходить туда, куда Путин ходит. Где у вас церковь вообще находится? В зале? У вас даже храма не построен, ни колоколов, ничего нет. Вооружитесь этой истиной, не смущайтесь, когда мир будет атаковать ваши новые отношения ко Христу, говоря, что только чернь верит, как вы. Только обычный народ ходит в вашу церковь, но этот народ невежда. Помните, они сказали, в законе невежда и проклят он. Но на самом деле бывает исключение и в этом. В 50 стихе мы можем видеть, как благодать Божия может достичь любого человека, даже того, чье положение, статус, привилегии, величие могли бы стать преградой на пути ко Христу. Посмотрите 50 стих. «Никодим, приходивший к нему, ко Христу ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Смотрите. Никодим встал на защиту Христа. На самом деле требовалось немалая смелость сделать то, что сделал в тот момент Никодим. Мы видим, что у Христа могут быть друзья даже из людей самого высокого ранга. Мы можем встретить их там, где не ожидаем. На самом деле и мэр может уверовать, хотя это редкость. И Путин может покаяться, хотя в это верится с трудом. Мы можем встретить их там, где не ожидаем. Кто мог подумать, что один из фарисейских начальников встанет на совете и потребует справедливого суда в отношении Христа? Таким образом, Никодим присоединил себя к тем левитам, которые изменили свое отношение ко Христу. И мир тут же отреагировал. Последняя атака в нашем тексте. Мир будет атаковать, унижая, критикуя и надсмехаясь над вами. Посмотрите 52 стих. На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Итак, они уже с левитами разобрались, теперь набросились на Никодима. Они говорят, и ты ли не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, имеется в виду, рассмотри в Писании, и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Они тут же отнесли Никодима к Иисусу. Ты не из Галилеи ли? Слушай, если ты защищаешь его, то ты, наверное, один из них. Ты тоже примкнул к этой галилейской шайке. Как ты вообще можешь быть в Синедрионе, Никодим? Слушай, ты один из тех? Скорее всего, ты защищаешь Иисуса, потому что ты его земляк. Но ты не только, возможно, с ним заодно, но ты... Плохо знаешь Писание, здесь был сарказм. Рассмотри и увидишь. Слушай, неужели они не знали, что Никодим учитель Израилев? Они говорят, слушай, ты что, в Писании не разбираешься? Сарказм, унижение, давление. Это то, что делает мир. Но послушайте, такие аргументы, такая атака не могли сбить с толку Никодима. Он помнил. А что он помнил? Никогда человек не говорил, как этот человек. Никодим помнил ту ночь, проведенную с Иисусом Христом, когда Иисус учил его. Это были удивительные слова. Вспомните 3 глава Евангелия от Иоанна. «Дух дышит, где хочет. Никодим, надобно тебе родиться свыше». И как змея была вознесена в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть вознесен. Иисус помнил эти слова. Иоанн помнил ясно слова Иисуса Христа. И Никодим, он ясно осознавал, что Иисус необычный человек. И заканчивается наша история 53 стихом. Посмотрите, «И разошлись все по домам». Те злые неверующие людишки разошлись по домам, чтобы продолжить строить коварные планы против Христа, чтобы думать, как распустить сплетни о Христе, чтобы атаковать Христа и дальше. Нет, они не успокоились. Они разошлись по домам. И я хочу спросить вас, братья и сестры, дорогие друзья, может быть, кто-то первый раз в нашей церкви, а может быть, кто-то не обратился ко Христу с верой. С какими мыслями вы разойдетесь по домам? Неужели вас, как тех фарисеев, не тронет это глубокое, серьезное переживание служителей? Никогда человек не говорил так, как этот человек. Неужели вы не обратите внимания на то, что даже грубое сердце охранников стало мягким? В отношении Христа даже самодовольный Никодим изменил свое отношение ко Христу так, что был готов рисковать своей репутацией и стал защищать Христа. Неужели это не повлияет на вас? И вы уйдете без покаяния. Перестаньте идти против Христа. Не идите против рожна, покайтесь и станьте верующими. А те, кто обратился ко Христу, помните, что мир будет атаковать вас. Это реальность нашей жизни. В этом греховном мире мы будем жить и будем постоянно испытывать атаку мира. Мир будет атаковать вас множеством мнений о Христе. Мир будет атаковать вас физически из позиции власти. Мир будет атаковать вас, говоря, что вы обмануты или вас обманули. Мир будет говорить, что нету авторитетов среди вас, нет великих людей среди вас, нету великих религиозных деятелей в вашей среде. Мир будет атаковать вас, говоря с презрением о тех людях, которые окружают вас в церкви. Мир будет атаковать, унижая, критикуя и надсмехаясь над вами. И пусть Бог даст вам силы преодолеть эту атаку и сохранить росток веры в своем сердце. Давайте помолимся. Господь, славим Тебя. Сегодня в день вечери, воспоминания о Твоих страданиях, в тот день, когда мы хотим исполнить заповедь воспоминать Тебя, мы хотим, Господь, еще раз проверить сердце свое, как мы реагируем на атаки мира. Действительно ли мы стоим твердо в вере, или мы поддаемся на влияние этого мира и хотим идти на поводу наших родственников, родных, близких, друзей, соседей, начальников, подчиненных, на поводу высших власть, имеющих власть мира сего, на поводу религиозных лидеров в верхушке, которые постоянно на виду у народа. Как мы поступаем, когда мы видим, что мало среди нас тех людей, которые впереди в мире се? Смущается ли наше сердце, Господь, испытай нас? Укрепи нас, чтобы мы были преданы Тебе, веримы были, чтобы мы преодолели этот натиск и, как левиты, могли ясно провозгласить этому миру: никогда человек не говорил так, как этот человек. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!